Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
А сегодня мы вплотную подошли к Дню трезвости. Он у нас завтра будет отмечаться. И по традиции уже накануне Дня трезвости, который год, в этой студии, мы встречаемся с Валерием Доронкиным. Валерий руководит Координационным центром по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму отдела по церковной благотворительности и социальному служению. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И сегодня в этой студии также Игорь Задорин, руководитель научно-исследовательской работы «Территории трезвости», организатор исследовательской группы «Циркон». Добрый вечер.
Здравствуйте.
Давайте начнем, наверное, с того, почему День трезвости. Мы каждый год об этом здесь говорим, но я думаю, что и слушатели новые появляются, и не лишним напомнить, почему же именно 11 сентября – День трезвости.
Ну, под этим есть историческая определенная подоплека. Впервые официально это было принято решение Русской Православной Церковью, Синодом, Священным Синодом Православной Церкви в 1913 году. Это была разовая такая акция. Потом в 1914 году решено было сделать это празднование ежегодным, а в силу известных исторических событий 1917 года празднование было прекращено, и спустя ровно 100 лет, в 2014 году, 25 июля, Священный Синод Русской Православной Церкви восстановил это празднование, привязав, опять же, его, как и исторически это было, к дню усекновения главы Иоанна Предтечи, и, как мы помним историю этих событий, глава, честная глава святого праведника была усечена вот в процессе пьяного мероприятия, где вот властитель Ирод тот самый как бы в хмелю, в таком каком-то безобразном состоянии дал обещание и совершил вот этот вот поступок ужасный, и в память об этом событии церковь приурочила празднование к этому дню.
Я когда думаю про это событие, у меня, знаете, вообще мороз по коже идет, потому что действительно такой пьяный пир, все напились, все, ну, как это часто бывает, да, там уже себя не помнят, и там бери, что хочешь, давай, там, я тебе что хочешь пообещаю. И вот Соломея, дочка, соответственно, незаконной жены Ирода, да, она сплясала, и он ей сказал, проси у меня, что хочешь, хоть полцарства. И дальше вот эта неловкая ситуация, когда он уже при всех пообещал, и ему на следующий день это припомнят, несмотря на то, что все напились. И когда приходится отвечать за свои слова. И вот эта неадекватность, ну, поведение каких-то там решений, то, за что потом становится чудовищно стыдно. Я думаю, что, ну, люди, живущие в России, так или иначе, такие ситуации наблюдали. Либо, может быть, даже сами через это проходили, когда что-то такое происходит, а на следующий день человеку безумно стыдно за то, что это произошло. И вот эта неадекватность поведения, да, безусловно, она имеет место. И поэтому понятно, почему 11 сентября, день трезвости и так далее. Но, вы знаете, с другой стороны, опять же, когда речь идет о таких акциях, возникает вопрос, а насколько далеко заходить в этих акциях трезвости, в запрете на алкоголь, в том, чтобы вообще исключить целиком и полностью из человеческого рациона то, про что сказано, что вот вино веселит сердце человека. Да? В винодельческой культуре несколько тысяч лет. И то ее богатство, которое есть на сегодняшний день, то есть получается, что все эти люди, они с точки зрения вот Дня трезвости, они мракобесы, те, кто выращивают, богато выращивают виноград и доводят его потом до совершенства, просто эти сорта и вина, которые они производят. Вот это вот все просто надо перечеркнуть и вынести на свалку истории.
Вас, наверное, об этом часто спрашивают.
Ну, конечно, этот вопрос в церкви, в православии всегда возникает. Но дело в том, что День трезвости, праздник трезвости – это все-таки не день борьбы с алкоголем или с вином. Это все-таки идет
речь. А в чем разница? Поясните,
пожалуйста. Но есть вещество, которое также является веществом Евхаристии для православного человека, а есть отношение к употреблению алкоголя. И все-таки надо как бы разделять отношение и само вещество. Зла нет в веществе. Зло есть в желании доводить себя до опьянения. И поэтому не случайно апостол Павел говорит о том, что пьяницы Царство Божие не наследуют. Кто такие пьяницы? Это люди, которые хотят достигать алкогольного опьянения, хотят не проводить время с близкими, не радоваться тому, что там солнце светит, Божьим дарам каким-то, благим вещам, а хотят потерять трезвость и опьяниться. И это то самое состояние, которое в Евангелии приводит к тому, что человек не наследует Царство Божие. Поэтому это как бы большая разница, то, как человек себя ведет, и само вещество. Конечно же, в веществе нет зла.
А почему пьяницы Царствие Божие не наследуют? Как объясняют эти слова апостола Павла сегодня?
Ну, потому что фактически для зависимого человека это вещество становится объектом поклонения. Зависимый человек высшие свои переживания какие-то, все устремления души его, они находятся в рабстве его страсти, и он фактически во многом даже теряет способность обратиться там, к Богу. То есть он просто так сильно пленен, находится в такой одержимости. И это не в смысле, что Господь там желает его наказания или как-то этому радуется, а это просто констатация факта. То есть он просто не может это сделать, а не потому что как-то нужно его наказать. Это просто констатация печальная.
Игорь, вы руководите проектом «Территория трезвости». Вы его, я так понимаю, и основали, придумали. О чем идет речь? Территория трезвости — это какие-то места, где живут люди, которые добровольно отказываются от употребления алкоголя, или как-то иначе?
Ну, надо сказать, что это проект исследовательский. Он не, как мы иногда говорим, не социально-инженерный. Мы, собственно, сами территории трезвости не создаем. Но мы их исследуем и пытаемся как бы вытащить из этих исследований некоторые модели, которые могли бы потом быть тиражированы, которые могли бы быть распространены в других местах, и таким образом, этим опытом могли бы воспользоваться другие люди. Мы социологи, в данном случае вот исследовательская группа «Циркон», которая в следующем году уже 30 лет, у нас есть некоторый профиль. Мы пытаемся исследовать разного рода социальные инновации. На протяжении всех этих лет мы исследуем самые разные социальные инновации, то есть то, что возникает в нашей жизни как некоторое новое. И мы исследовали там эко-поселения, например, некоторые элементы там самоуправления, электронной демократии. И вот среди вот этих неожиданных таких новых явлений в нашей российской жизни мы обратили внимание на эти территории трезвости как на очень такой позитивный пример и, соответственно, инициировали этот исследовательский проект. Это инициативный именно проект, он как бы не заказной, мы его, значит, сочинили такой, как бы так, задумали его, подали заявку на грант и получили, соответственно, грант фонда президентских грантов, да. И в прошлом году вот совершили три экспедиции в три села. Они очень разные.
А где?
Да, и в разных местах. Это село Дубровка в Оренбургской области, село в Алтайском крае и село в Якутии. Причем действительно, как бы мы, конечно, сначала посмотрели, вообще перешерстили очень много публикаций средств массовой информации в поиск каких-то следов, где у нас, в принципе, вот такого рода новации появляются, когда население некоторого такого вот сельского там, поселения коллективно принимало решение об ограничении, полном там, запрете или ограничении на производство, распространение и потребление алкоголя. И, в общем, выяснилось там, что при всем при том, что вот, наверное, и слушатели это слышали, что есть и конкурсы, там «Трезвое село», есть некоторые ну, сообщения. Там, по большому счету, вот таких поселений, где действительно устойчиво, заметим, не в рамках какой-то кампании, а устойчиво жители долгое время осуществляют вот этот режим полного, так скажем, запрета на распространение там, алкоголя, их очень мало. То есть пока это штучные, можно сказать, такие примеры.
А как люди договариваются между собой?
Да, вот это вот самое и было, как сказать, предметом нашего исследования, то есть как принимаются решения, как они удерживаются. И надо сказать, что вот в этих селах во всех были такие разные модели. Самый простой пример – это вот село в Оренбургской области. Оно известно тем, что там, строго говоря, не было такого коллективного решения. Там так получилось, что село, ну, как и многие российские села, там на определенный период так вымирало, там практически ушло население, но вот туда неожиданно там заехала довольно большая семья, значит, верующих, в общем, людей, которые исторически, ну, сами просто не потребляли алкоголь. Причем она была большая, многодетная, и в конце концов они так и распространили свою культуру на...
То есть примером своим.
Примером своим, да.
И переженились там с другими семьями.
Да. Ага. Значит, и когда им говорится, ну, действительно, их спрашивали, и мы спрашивали, многие там журналисты, когда приезжали, собственно говоря, вот почему. Ну, так вот у нас принято, а мы не хотим. А, значит, потреблять. А у нас нет такого желания. А зачем? А вот мы реализуем, значит, свои как, удовольствия получаем от других каких-то жизненных благ, более интересных и более здоровых.
А вот от каких, кстати говоря? Это же интересно, действительно.
Ну, вот, кстати, между прочим, во всех селах, где замечено вот такое вот отрезвление, так скажем, например, повышенный процент предпринимателей. То есть люди реализуются в том числе в таком вот деле, в каком-то там бизнесе, там, в строительстве, например, или еще что-то. Значит, в якутском селе Бяскюэль, которое исследовали, в течение 3 лет вот этого трезвого образа жизни образовалось 10 общественных организаций, там появился театр, там появилась куча спортивных секций, они проводят разные соревнования, все село увлечено скандинавской ходьбой.
Значит, да. Вы не про Россию рассказываете.
Не, про Россию, ну, это Якутия.
Ну, это Якутия в том смысле замечательно.
Я вас попробую, 15 организаций они создали.
Да, значит...
И даже одну создали, которая эти 15
ассоциация координирует. Этих общественных организаций, да, еще мета такая организация, да. Значит, и это на 700-то человек жителей. То есть в этом смысле они нашли другие проявления вот этой активности своей и в некотором смысле досуга. То есть в замещение алкогольного досуга на другой, на спортивный, на культурный там, и так далее. Это очень важный такой механизм.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, что в гостях у «Светлого радио» сегодня Игорь Задорин, руководитель научно-исследовательской работы «Территория трезвости», и Валерий Доронкин, руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму. Рассказывал сейчас Игорь очень интересно про проекты, которые в нескольких селах реализуются в России. по утверждению трезвого образа жизни. Я вот думаю про себя, что Центральная Россия в этом отношении, вы рассказываете про Якутию, про Оренбургскую область и третье, забыл.
Алтайский край.
Алтайский край, да, Алтайский край. И я представляю Центральную Россию, конечно, там сельская жизнь действительно, к сожалению, вымирает, но есть еще большие села, очень большие, может быть, не на 700 человек, ну, есть поболее, есть обычно поменьше. Но, честно говоря, я с трудом там много времени провожу в летние месяцы в таких селах, и я с трудом представляю, как там может быть утверждена вот такая программа. Я вот, да, извините, только дополню сам себя. Помню, в одном большом селе в Ивановской области, на территории Суздальского ополья, где сейчас продолжается, в общем, такая сельскохозяйственная очень активная жизнь, на время посевной уборочной в большом селе официально запрещался продажа алкоголь. Вот местный колхоз, вернее, СПК, там решили, что алкоголь в селе продаваться не будет. Ну, во-первых, несложно съездить в соседний город, который там в 5 километрах. Во-вторых, он все равно там продавался из-под полы. А потом этот запрет, ну, как-то он не действовал, его убрали.
Кстати, да, это хорошая тема про запреты на алкоголь, потому что в нашей истории есть периоды, когда объявлялся сухой закон, и мы знаем, что люди начинали все равно
мотать
пили, но только там что-то такое, какие-то эти, я даже не знаю, не помню,
тормозная,
как это называется.
Тормозная
жидкость.
Вот. Там много всего.
Ну, прости,
авиационный керосин.
Не разбираюсь в этом вообще.
Сейчас не будем тут рецепты.
Давайте я попробую отнестись как к этим словам.
Да.
Значит, смотрите, конечно, значит, тема запрета и история запретов, она, в общем, в России довольно богатая, и, как правило, она такая неудачная, да, история. Но надо сказать, что вот эти примеры, про которые мы говорим, они принципиально не основаны на запретах сверху.
Угу.
Вот здесь самое интересное и самое важное, наверное, да, в том, что это стремление к трезвости было инициативой снизу. И в этом смысле я Алексею как раз и хотел бы ответить, что, конечно, этот скепсис по поводу там российских сел, по поводу того, что там можно там это вести, значит, эту трезвость там сверху, он, в общем, оправдан, этот скепсис, конечно. Вопрос в том, чтобы этот пример, когда не кто-то сверху, никакая власть, а сами жители захотели и ввели эти ограничения, и более того, их удерживают. И надо сказать, что и в том же самом Алтайском крае, и в том же самом там в Якутском селе, ведь фактически этим решением снизу они, наоборот, как раз вступают в противоречие, в том числе с российским законодательством. У нас есть общество, там закон о защите прав потребителей, у нас есть свобода предпринимательства. И когда, например, в Якутском селе жители ввели эти ограничения, прокуратура дважды их опротестовывала и опять, значит,
отменяла
фактически, да, и было там соответствующим этим решением, там предприниматели опять приходили туда, ставили этот свой ларек и продолжали эту торговлю. Жители опять же там выносили этот ларек. И в конце концов успех когда, значит, возник? Когда они, ну, в некотором смысле пролоббировали там, в конце концов, решение на республиканском уровне, то есть на уровне уже государственной власти, которое было очень, очень важным, очень симптоматичным. Республиканский парламент Якутии, он не принял решение, что давайте, значит, там запретим, введем такие меры. Он просто предоставил полномочия, который, вообще-то говоря, относится к ведению государственной власти, предоставил эти полномочия об ограничении, о, например, о дистанции, которая должна быть между торговой точкой, например, и школой там, и так далее. Вот принятие решений по этим вопросам отнесено теперь к ведению местного самоуправления. И как только было такое решение принято, что просто дали права на принятие вот этих инициатив трезвых. Теперь там уже больше 180 сел.
Ого.
В Якутии, так. В Якутии 180 сел, и мы сегодня говорили о статистике. Очень интересно, у них там работал отдел в правительстве, и они за несколько лет провели статистику в селах, где запрещена по решению жителей продажа алкоголя.
По решению жителей, это важно.
По решению жителей, конечно. Статистика заболеваемости изменилась, люди меньше гораздо, там, в 2-3 раза обращаются к врачам, изменилась статистика смертности, изменилась статистика рождаемости, преступности, да. тяжкой преступности. Угу. То есть в этих селах вот за годы нет убийств, угу. их просто фактически нет. Вот, то есть это и милицейская статистика и так далее. И вот в Якутии эта ситуация понятна, и в них десятки сел к этому движению сейчас присоединились, как такая волна
распространяется. Для Якутии это еще, наверное, актуально, потому что, насколько я знаю, у них, у северных народов, и в том числе у якутов, в крови нет какого-то вещества, которое помогает расщеплять алкоголь. И у них, то есть если там, не знаю, то, что может оказаться несмертельной дозой для другого жителя, там, не знаю, какой-нибудь той же среднерусской равнины, для якута может просто быть равносильно пуле в лоб. И поэтому, да, я понимаю, что у них большой интерес к этой теме, и дай бог, чтобы, знаете, как-то эта волна, она из Якутии стала распространяться еще и на окружающие их территории.
Конечно.
Но что касается, опять же, да, если говорить о России... Мне кажется, что вот был же пример в нашей истории, вот тот самый 1913 год, когда были приняты ограничивающие меры по продаже...
В 14-м, сначала Первой мировой.
В 14-м, да, тоже по продаже алкоголя, и дни трезвости были введены, и какая-то началась вести просветительская работа.
И были распущены очень многие общества трезвости, так как вот, типа, было достигнуто вот решение проблемы, народ, типа, уже почти не пьет, и многие общества самораспустились. Вот, и очень интересное исследование, ученый того времени, Введенский, провел социологическое, статистическое исследование, и оказалось, что в несколько раз увеличились склады населения в сберегательные кассы, прекратилось строительство многих там тюремных учреждений, потому что некого было сажать. В несколько раз было такое интересное и замечательное слово «смертность от опоя» сократилась.
От опоя?
Опоя, да. Так и раньше говорили, от алкогольного, когда человек умирал в алкогольном опьянении. То есть в разы ситуация в России и как бы изменилась. И я, кстати, не согласен с мнением, что это запреты, как бы идущие сверху. Исторически в России в 1985-м не совсем так. Там инициатива всегда шла снизу в России. То есть те самые, помним мы, алкогольные бунты и так далее. И чаще власть, наоборот, занимала позицию, что нужно там было продавать алкоголь, вводила систему откупов и так далее. И тогда недовольны были те, кто зарабатывал на этом, и государственная власть тем инициативам народным.
Мы понимаем только
и в ответ на народные какие-то инициативы уже они в какие-то моменты властью поддерживались. В 85-м году было то же самое.
Ну, как может быть,
было обращение нескольких тысяч ученых российских, это, по-моему, в Новосибирске началась инициатива, которые видели то, что происходит вот, с людьми, и решение это было принято, это не то, что там генеральный секретарь где-то сидел, там почитал Алзахум и сказал, а не запретите ли нам продажу алкоголя? Это были попытки как-то исправить ситуацию. Вот, это было не придумано сверху.
А есть статистика какая-то по перестроечным временам? По
перестроечным временам институт... здравоохранения, есть институт, который статистика здравоохранения. Однажды, вот я был на мероприятии, где обозначил цифру, тоже есть такой термин интересный, очень современный, недоумерло. То есть, если продажи...
Это как?
Сейчас объясню. Есть, да. Если продажи алкоголя оставались бы свободными вот и в 85-м году, и в последующие, то должны было умереть 2 миллиона человек еще.
Дополнительно к тем...
Дополнительно что... к тем, если смертность оставалась. Да. Единственный фактор изменился. Начались ограничения на продажу алкоголя, и смертность изменилась и увеличилась рождаемость. И этот единственный фактор, который, ну, как бы ученые того времени и современные, они соглашаются с тем, что реально выросла рождаемость, реально снизилась смертность среди молодых людей и так далее. И сегодня, люди, которые родились в 85-м году, они составляют, и позже они составляют основу экономического благополучия России. Это люди, которые работают и создают что-то, трудятся и так далее. Если бы этих миллиона-двух не было, то ситуация была бы гораздо хуже.
Ну, давайте не будем забывать и про перегибы, которые были в антиалкогольной кампании.
Дело в том, что, смотрите, это исторически, это еще с того, что Введенский исследовал в 2014 году. Вот смотрите, от опоя, допустим, умирает там в России, ну, я сейчас условно говорю, соотношение цифр, 10 тысяч человек. То же самое там до 85-го года. Умирают там десятки или сотни тысяч людей.
Которые, кстати, после 85-го года, простите, что перебиваю, не умерли бы, если бы у них был доступ к более-менее качественному алкоголю.
Конечно,
они начали мотать БФ на сверло, и
я
всё.
Я понял вашу мысль. Вы смотрите.
Что ты имеешь в виду, когда ты уже второй раз повторяешь, я не понимаю.
Это образы, такая гадость просто жуткая. Те, кто увидел, тот тебя поймут. Дело в том, что вот у нас в прессе даже звучат цифры. Вот люди там отравились и так далее, что в 85-м году, что вот в 14-м. Вот еще Введенский вывел это соотношение, что если ничего не вводится, не вводится ограничения, от проблем, связанных с алкоголем, умирают там, допустим, тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч людей. Вводится ограничение. И как мы вот видим, прибавилось население 2 миллиона. А от отравлений гадостями всякими, до введения ограничений умирало, допустим, 10 человек. Ввели ограничение, стало умирать 100. Это значит, что стал умирать в 10 раз больше от всякой гадости.
И это но уже... в целом меньше,
но
понятно,
в целом
конечно.
Несопоставимо меньше. Это там травм, трагедий, пожаров. Их вообще, если цифры реально выводить, их вообще несопоставимо меньше. Что в 1985-м, что в 1914-м. Но красиво в СМИ подается картинка. Вырубленные виноградники.
Так там, вырубленные же.
Конечно, но... А 2 миллиона человек, которые родились и не погибли, это, мне кажется, гораздо красивее, гораздо живее, как-то интереснее цифра, чем вырубленный виноградник.
Нет, для журналистов нет.
Мне кажется,
для журналистов про перегибы и про вырубленные виноградники всегда гораздо интереснее. Это норма.
Виноградники-то вырубили все равно,
да.
Так или иначе.
Значит, а людей спасли миллионы.
Я напомню, что в гостях у нас сегодня Игорь Задорин, организатор исследовательской группы «Циркон». Игорь также руководит... проектом «Территория трезвости» в рамках, я так понимаю, исследовательской группы «Циркон», то есть это один из проектов группы «Циркон». Валерий Доронкин, руководитель Координационного центра по утверждению трезвости и противодействию алкоголизму отдела по церковной благотворительности и социальному служению. А мы через минуту вернемся в эту студию, небольшой перерыв.
Светлый вечер. На радио «Вера».